Да. Как плохо получается сказать, что доброе утро. Вот. И, ну, невозможно, конечно, не отреагировать. Поэтому давайте вначале полминутки хотя бы помолчим. Спасибо. Ну вот, да. Скорбно, конечно, но вот жизнь продолжается по звукам. И в каком-то смысле, наверное, для того, чтобы не попадать в шок в подобных ситуациях, как-то важно в это время говорить и о жизни. И тогда, может, как-то ты начнешь, скажешь, чему лекция наша посвящена.
Ну, наша лекция посвящена, мы как-то готовились к тому, что мы будем говорить о смысле. И так получилось, что событие, которое произошло, оно произошло уже после того, как мы обсуждали тему и логику этой лекции. И то, как сейчас это все разворачивается, ну, это правда, как ты говоришь, действительно про жизнь. Ведь дело в том, что все, что касается смысла жизни, хрупкости жизни, ценности жизни, это все разворачивается на фоне встречи человека с конечностью, с неопределенностью. И такие события, они просто лишний раз подчеркивают, что действительно наша жизнь конечна. Что, собственно, и придает тогда остроту придания ценности и смысла своего существования. И я думаю, что действительно мы не будем делать это фигурой, но мы, правда, будем понимать, что это такой фон. И, опять же таки, как я говорю, это может быть событие, а этого события может не быть. Но это все равно всегда фон. Это тот фон, на котором мы всегда живем. Что-то там какая-то была у тебя фраза еще. Я тревожусь, правда.
Как-то, ну да, так несколько неожиданно, потому что, да, как-то все планировалось иначе. Вот, я не помню, какая фраза.
Какая была какая-то хорошая, я за нее как-то держалась.
Ну, в общем-то, на самом деле, правда, если выныривать из всех этих переживаний, то, ну, я что-то даже немножко пропустил, что ты сейчас сказала, сейчас так прихожу в себя, смотрю на лица. Ну, мне кажется, правда, что когда подобные вещи случаются, возможно, повторюсь, в общем, очень важно, правда, обнаруживать смысл того, как мы живем, что мы делаем, в чем вообще правда смысл всего происходящего с нами. Везде, всюду, на интенсиве, в группах, в терапии, в жизни, в семье. Ну, в общем-то, поэтому давай начнем говорить правду о том, как человек обходится с этими конструктами.
Да, вот именно про что-то такое человеческое. Да. Да, когда мы говорим о том, что потребность придавать смысл происходящему, потребность придавать смысл конкретной ситуации, да, какому-то моему конкретному проживанию в жизни, это чисто человеческая потребность. А у животного такой потребности нет. Животное смысл не ищет. Да. А вот человек, он постоянно находится вот в этом поиске. И, ну, как это парадоксально заключается в том, что человек в поиске находится, а ведь смысла вовне его нет. И такой поиск, он тоже вроде бы не только внутренний, потому что я не нахожу смысл в себе. И это всегда будет нахождение смысла вот на границе контакта, собственно, в своем бытие в мире и контакте с жизнью. И нет смысла общего, нет смысла для всех и нет смысла на всю жизнь. Есть только смысл конкретного человека и в конкретной ситуации. Почему мы говорим, что, например, действительно там в каком-то действии, в каком-то присутствии, ну, в каких-то отношениях или вот в том процессе, который здесь у нас называется интенсив. И сейчас вот второй день заключительной трехдневки. И, наверное, вы точно можете обнаруживать в себе желание этот смысл найти. Вообще, есть ли смысл, вот вы приехали сюда, есть ли смысл? Можете ли вы его теперь привнести, обозначить, оформить? И при этом как с ним обойтись, не делать это раньше времени, да, потому что, ну, например, можно поторопиться, начать завершать и делать такие, не знаю, знаете, как я говорю, там, назвать все это каким-то смыслом из пословиц, интроектов, все к лучшему и успокоиться. Хорошо, что я сюда приехал, лучше, чем если бы я поехал туда-то. Или наоборот, вот это вот лучше-хуже, оно сейчас вообще здесь не работает, да? Потому что одна из сложностей – открывать смысл, привносить его в том, что вы никогда не можете сравнить, вот вы приехали сюда с чем-то другим, да? Потому что, ну, невозможно опять отмотать, прожить и потом сказать, о, да, мой выбор был, имеет смысл, это лучше, что я приехал сюда, не туда, ну, потому что мы не можем так сделать. И это уже есть, и это уже разворачивается, и вот этот второй день.
Ну и тоже вот еще вчера с коллегами обсуждали, и коллеги просили обязательно не забыть упомянуть о следующей ситуации, что вот разочарование и ощущение некой там бессмысленности или вот вопрос, а нафига все это было, ну вот на интенсиве возникающее, они знаете еще с чем могут быть связаны? С тем, что иногда у нас, у людей, есть такая попытка через аффект, через аффективную разрядку, ну, как-то обрести вроде бы, значит, облегчение и успокоение. Сам по себе аффект, как таковой, просто отреагированный, в общем-то, не продвинет нас. Потому что, правда, вот это, другими словами, то, о чем ты только что говорила, что вообще-то человек нуждается не просто в эффективном отреагировании, каким бы важным оно ни было, там, в горестном, или в яростном, или в злости, или в ненависти, в страсти, а в том, чтобы позже была обретена какая-то целостность. А целостность, интегрированность, как раз, правда, каждым из нас обретается через обнаружение смысла происходящего. То есть для чего все это происходит? Не то, что для чего все это происходит, а в чем смысл моего присутствия в этой ситуации? Что я могу здесь делать? Что я отсюда могу взять? Как я включен в эту жизнь? Как я в ней пребываю? Это тоже хотел сказать.
И я не знаю, на некоторых группах вчера были такие процессы, когда приходили и говорили, что ну что-то вот нет энергии. Вот уже нет энергии на то, чтобы сотворить какой-то вот этот драйв, вот этот вот аффект, вот какую-то там историю еще вытащить, какую-то травматичную своего опыта, да, или вступить в какие-то очень страстные отношения с кем-то. Силы уже не те. Уже как-то вот, ну, подниматься вот на это все уже нет. И начинаю думать уже про то, что там в миру есть люди, близкие, они меня ждут. Может быть, уже пора бы куда-то туда поехать. Это вот как раз вот то состояние вот этого этапа постконтакта, да, когда есть такая фраза. Я стою у ресторана, да?
Вот, там что-то
да, как ты оживилась на этом, да. Ну, на самом деле тут мало живости, да, она как бы вот правда уже куда это все, да. И понимаете, и начать вот третью трехдневку проживать вот в таком, ну давайте доживем. Ну вот как-то не хочется, да, что-то как-то вот баламутить, как вчера Костя вот с этой
метафорой, да, в банках, тоже уже как-то сил нет вот это, потому что оно оседает. И тогда наступает та фаза, в которой можно заметить то, что вот в таких ярких и страстных переживаниях заметно.
Это, ну, какие-то такие чувства, не очень острые, не очень пиковые, не пик переживаний, а переживания, которые помогают мне куда-то углубиться и что-то почувствовать такое, ну, в глубине своей души, как мы говорим, да, ну, это нежно.
К другому.
Это то, что Бердяев называл одна из составляющих любви к другому. Это жаление. Не путать жалость. Это когда можно подпустить к себе, но не в таких вот этих ранах на разрыв аорты, да, а когда вы подпускаете к себе близкого, ну, в некой уязвимости. Уязвимости не относительно вообще, ну, вот какой-то, как я опять говорю, острой ситуации, а, ну, уязвимости, которая присутствует с вами каждое мгновение вашей жизни. Но она там где-то припрятана. И вот в этих таких сниженных чувствах можно попасть туда, в такое состояние глубины, куда в повседневности и захваченности страстью и аффектами мы не попадаем. Вот попасть вот в эту, ну, какую-то глубину проникновенности, то, что мы часто называем действительно какой-то любовью переживания к жизни, к другому, вот на таких вот, ну, не очень люблю это слово, сниженных чувствах, да, но вот на такой сниженной энергии, когда появляются какие-то совершенно другие краски, другие оттенки.
Да.
Да. Дальше. Вот мне нравится, когда ты так, да, и меня так поддерживает. А, я написала себе, конечно, кое-что, но вот буду немножко отвлекаться, сбиваться,
я помогу,
да, просить тебя о том, чтобы ты как-то помогал. Ну вот про, да, вот про эту сниженную. Еще вот интересно, помните, мы вначале говорили, мы как раз с тобой говорили про то, что мы можем приехать сюда и тратить много усилий еще и на то, чтобы выполнить какую-то роль. Выполнить какую-то роль, держа определенный фасад, выполняя какие-то функции, да, и... Вы знаете, это, ну, это удивительно. Я очень люблю, когда действительно интенсив состоит из трех-трехдневок. Потому что именно в третьей трехдневке наступает такое состояние, когда сил играть роль уже нет. И сил нести этот фасад уже нет. И это вот тоже такое состояние. То ли уже бросить эту роль и фасад, да, и то ли все-таки как-то трепыхаться. И, ну, это правда наступает какая-то, мы вначале говорили с Андреем, ну, что тревога может быть разная на разных этапах.
Ну, она точно разная будет на разных этапах.
Да, и вот сейчас мы опять про тревогу, да, но она уже другая. Это еще и тревога действительно проявиться вот в какой-то такой вот, ну, в таких чувствах, в такой какой-то уязвимости и подпустить к себе другого. Но... Мы же уже все-таки близимся к завершению. И из тревоги привязаться, и из тревоги обнаружить себя и другого еще в каких-то, ну, еще в более глубинных переживаниях может срабатывать так, что вы начинаете закрываться, начинаете говорить. Клиенты, которые приходят и говорят, у меня нет запроса, я уже все тут, что можно было, отработал, да, или там поисследовал. Терапевты, которые никак не могут понять, чем же я еще могу помочь, да, и быть полезным. Вот наступает какая-то такая, ну, другая фаза неопределенности. Как теперь вот с этим, да, как в этом теперь быть?
Ну и да, и вот как раз тому, что происходит на последней фазе, да, ну, контакта, цикла контакта, отношений, в том числе и на интенсиве. Мы, конечно, будем говорить вот в завершающей лекции. Ну, как, в общем, проходит эта фаза. Но вот сейчас, действительно, поддержу тебя. Важно упомянуть об одном из способов, таких невротических способов, попытка избавиться вот от этой тревоги завершения. Это такой способ, когда преждевременно мы начинаем завершать отношения, преждевременно прощаться, угу. преждевременно все останавливать.
Угу. Про вот эту потребность придавать смысл, она действительно экзистенциальна, она присуща только человеку, и формируется и удовлетворяется эта потребность на фоне или вместе с удовлетворением ряда других экзистенциальных потребностей. Ну, во-первых, это правда потребность в любви, да, потребность в том, чтобы получать тепло и любовь, и отдавать ее. Это потребность в принадлежности. Я думаю, что действительно интенсив, как мероприятие учебное и от сообщества МГИ, оно дает возможность удовлетворять эту потребность приобщенности, да, вот в принадлежности к сообществу. Потому что вы приезжаете сюда, ну, вы здесь не просто отдыхаете, вы принадлежите сообществу, которое занято вот этим процессом, да, профессиональным. А это еще обязательно будет удовлетворение потребности в своей какой-то уникальности, в своей не... и всегда, где есть уникальность, всегда есть неидеальность. Всегда там, где есть уникальность, там всегда есть какое-то несовершенство. Потому что если я уникален, я, правда, ну, какой-то неидеальный, какой-то несовершенный. Но в том, как я проявляюсь, это происходит вот именно так. Да еще и переделать невозможно.
Особенный. Не в смысле лучший.
Да.
Просто
и, ну, вот в таких проявлениях и в удовлетворениях таких экзистенциальных потребностей в общем-то и осуществляется возможность, дается такие возможности человеку придать смысл тому, что происходит. Черпается смысл, да, на чем можно ну, черпать энергию, чтобы этот смысл придавать. Виктор Франкл, я думаю, известное для вас это имя, говорит о наличии трех типов ценностей, таких смысловых ценностей экзистенциальных, опираясь на которые или глядя на которые, или развивая которые, человек может ну, понять и определить, как и в чем он может смысл происходящему придавать. Первый тип таких ценностей – это ценность переживаний или ценность впечатлений. Это то, как вы здесь могли это замечать. Мы будем все-таки связывать немножко с интенсивом, не вообще говорить. Это переживание любви, переживание красоты. Это переживание красоты и мощи природы. И здесь, в Армении, вы точно это переживали, да, когда в какой-то выходной вы ездили в горы или там, видели эти озера. Да. Это переживание того, что создало человечество, когда вы видели и наблюдали эти памятники, да, человеческой культуры. Это переживание уникальности другого, его хрупкости, его уязвимости, то есть то, что мы говорим вот такими ну, глубинными чувствами любви. Следующий тип ценности, который дает такой ресурс и мощь для формирования смысла и для придания смысла тому, что происходит, это ценности творчества. Человеку просто... Ну, человек устроен так, что ему просто необходимо давать. Да? То есть если первый тип ценности это был впечатляться, это как будто вы что-то берете, вы впечатляетесь, вы наполняетесь. Да? И следующий тип ценности, когда вы отдаете, когда вы творите, когда вы созидаете. Человек вообще существо интересное. Сартр говорил о том, что в человеке всегда присутствуют какие-то две вещи. Ну, с одной стороны, человек создан, человек как создание, а с другой стороны человек создает, он как создатель. И вот в этом творчестве, когда человек что-то создает, трудится, он тоже реализовывается, он тоже как бы исполняется. И в этом виде деятельности, вот в переживании таких ценностей, человек тоже может придавать смысл ситуации, процессу, в котором он включен, самому себе. Чуть подробнее потом про творчество Андрея Чехова. Да, и вот здесь вот, когда про творчество, я думаю, очень важно сказать такой момент. Вот у Мамардашвили есть хорошая фраза, он говорит, что ну, вообще важно действительно в жизни всегда совершать усилия. Усилия не скатиться в лень, усилия не скатиться в какое-то прозябание жизни. Усилия не скатиться в такие
ну, быстрые и легкие удовольствия. И творчество – это то усилие, которое помогает человеку становиться человеком. Да, творчество, которое как некое усилие, помогающее передать смысл потраченному времени. Потому что время жизни, оно все равно проходит. Вот как бы ты ни старался, оно все равно идет, и как ты говоришь, время не проведешь, потому что оно все равно пройдет. А вот ну, наполненность, да, вот проживание времени, опять-таки смысл потраченного времени, он действительно в каком-то созидании, в творчестве и в труде. И это не обязательно картина, это не обязательно какой-то героический поступок, это не обязательно что-то, ну, такое монументальное, если я чего-то не создал, вот, да, великого, то жизнь моя прошла впустую. Нет, то, как будто это каждодневное творчество, это каждодневное усилие. Что я даю, что я делаю другому, в какой-то фразе, в каком-то слове, кому-то просто приготовить яичницу. И вот в этом действии, в каком-то, ну, в заботе о другом, в каком-то труде, да, я тоже как-то исполняюсь, да. И мне кажется, что это очень важно, когда человек, опять-таки, не вот в этих страстях и в драйве, а когда он может, ну, в какой-то, ну, позволить себе проживать обычную жизнь. И в проживании вот обычной жизни находить и привносить смысл. Каким-то своим, ну, каждодневным поступком. И когда, например, даже сегодня вы можете, ну, что-то открывать и что-то создавать, я не знаю, там, действительно, там, в своих сессиях, да, в общении с коллегами, со своими близкими. Когда вы можете на своего близкого или на своего клиента, или на своего терапевта, супервизора и так далее, мы тут в разных ролях присутствуем, а на самом деле это, в общем-то, мы все человеки. Когда вы можете на того, кто перед вами, посмотреть вот с этим открытым сердцем любви, чувственности и видения этого другого в его хрупкости и затронутости в том числе. И тогда наступает, ну, некое небольшое, не грандиозное действие, а творчество как, ну, некое усилие сделать что-то такое вот между нами, такой каждодневный обычный труд. И я смотрю время, и это тоже уже быстро пробегаю. И следующее, очень важное, я думаю, учитывая нашу сегодняшнюю ситуацию в том числе, это очень важный тип ценности, это называется ценности формирования своей позиции. А человек привносит смысл и реализуется как действительно какая-то такая человеческая уникальность в тех ситуациях, когда он не может изменить себя. В тех ситуациях, когда он встречается с чем-то неизбежным и неизменным, с чем-то, что он не может поменять. И вот в этих ситуациях, когда обстоятельства, когда некие детерминанты твоего существования оказываются больше, чем ты, и ты не можешь ничего поменять, в этой ситуации раскрывается та ценность, реализуя которую ты тоже привносишь смысл. Ты отвечаешь жизни, как ты к этому относишься. Как ты относишься к тому, что в этой жизни есть многое такое, чего ты не можешь поменять, и это неизбежно. Вчера, когда происходили эти события, я, ну, смотрела, была в ленте, я не могла уснуть, и я смотрю, что мой друг и мой коллега тоже не спит и публикуют пост. Пост по тому, как обходиться сейчас в этой ситуации. И это правда и, ну, твоя личная позиция, да, твое отношение. И это обращение к другим про то, как сейчас, в той ситуации, когда есть бессилие, отчаяние и гнев, как в той ситуации, когда вы не можете ничего поменять, проявляетесь вы своей человеческой сущностью, своим вот этим ответом. Не тогда, когда жизнь
ну, не тогда, даже вот не то сейчас, нервничаю, правда говорю, не тогда, когда вы спрашиваете жизнь, в чем твой смысл, да? А тогда, когда жизнь спрашивает вас. И этой позицией, этим отношением к тому, что есть неизбежность, как я формирую свой ответ, в этом есть мой смысл. Смысл прямо моей вот этой конкретной ситуации. Слушай, я смотрю время, да, и...
Да, ты да. Знаешь, ты так всегда хорошо говоришь об этих вещах.
Еще много чего.
Потому что все-таки вот правда, ну, какая-то... Не устаю повторять, что гештальт-терапия давным-давно перестала быть монолитным полем. Давным-давно. И как-то важно смотреть... кто какой гештальт-терапией занимается. Вот, Алена, ну, ты для меня, в общем, давно уже такой человек, который вот это экзистенциальное поле очень хорошо видит, слышит, понимает и может передавать. Поэтому слушал бы и слушал. А что касается, ну, продолжения, если ты... Да, ну, вот очень солидарен с теми вещами, о которых Алена говорила, то, что было подчеркнуто Франклом. Ну, есть еще одна, может быть, как мы вчера думали, как вот с этим обходиться, и поняли, что если мы, ну, что мы неизбежно будем повторять в каком-то смысле слова друг друга, смотреть с разных окошек на одну и ту же ситуацию вот этого смысла образования. Ну и вот ты говорила о тех основаниях, которые подчеркнул Виктор Франкл, а мне как-то годами очень ложится то, что, может быть, многим из вас тоже знакомо, и тебе. Это вот то, как хорошо, просто и ясно описал Ирвин Ялом такие смыслообразующие конструкты для каждого человека. Он их описал в своей книге «Экзистенциальная психотерапия». Вот, прям такая есть у него большая часть, которая называется «Смысл». Я позволю себе к ним снова обратиться, вам напомнить. И мне кажется, они, знаете... Они какие-то очень простые, очень человеческие, очень хорошо, по-моему, иллюстрируются тем, что мы делаем в терапии, в группах, на интенсиве. Вот прям напрямую. Вот. И он выделил несколько таких вот конструктов, которые позволяют каждому человеку нащупывать свой уникальный смысл в уникальной ситуации. Я еще раз хочу поддержать твои слова, что одна из человеческих драм, одна из драм человеческого измерения заключается в том, что нет никакого универсального смысла снаружи. Вот. И даже если оставить споры, есть Бог или нет Бога, то вообще-то, говоря экзистенциальным языком, Бог смысла не дал. Это задачка человека, его обнаруживать, находить, интегрировать, вырывать у смерти, порой у какой-то беспомощности человеческой. Вот. И первым таким основанием Ялом называет альтруизм. Совершенно не имея в виду бессеребренничество, какую-то нелепую жертвенность везде и всюду собой, не про это речь идет. Речь идет о том, что чем бы мы ни занимались, как бы мы ни контактировали с людьми, что бы мы ни делали, даже если это наш бизнес, работа, там, профессия, помогающая, за которую мы берем деньги, то все равно в этом обязательно важно человеку обнаруживать свое альтруистическое начало, что я что-то отдаю. Ну, ты об этом говорила, просто, может быть, немного другими словами. Очень важно отдавать. Помните вот эту знаменитую метафору «лучше»? Вообще-то я не видел никакой лучшей метафоры того, почему и как работает группа. Может быть, многие знают. Это хасидская притча. Это когда, значит, верующий человек, вот он так молился годами, что ему выпала такая исключительная такая преференция. Он оказался на несколько минут, не помню там перед кем, у меня плохо с религией. Вот, и ему было сказано, хочешь посмотреть ад и рай? И он сказал, хочу. Его подвели к двери, открыли ему дверь, и он увидел ад. И он увидел, как это выглядит. Огромный стол. Стоят стулья, за стульями вокруг этого круглого огромного стола сидят люди, и перед ними прекрасная еда, вкусно пахнущая, теплая такая, да. А люди сидят, умирают с голоду. Почему? Потому что они привязаны к своим стульям, и у каждого в руке ложка, но ложка настолько длинная, что они не могут зачерпнуть себе еды и положить в рот. И это правда адское мучение, умирать с голоду рядом с прекрасной едой. Так, если подумать об этом метафоре. И тогда человек сказал, я понял. Он вышел, и его провели к другой двери, и там был рай. Ему открыли дверь, и он видел ровно ту же самую картину. Ровно тот же самый стол, таких же людей, такую же еду, такие же ложки. Они также были привязаны к своим стульям. Но они улыбались и были сыты. И тогда человек спросил сопровождающего, а что произошло? Почему так? И тот сказал ему, знаешь, вот эти вторые научились кормить друг друга. Они просто брали своей длинной ложкой еду из тарелки того человека, который напротив, и кормили его. Они давали ему, если хотите, в метафоре настоящую обратную связь, человеческую. Они именно кормили. Понимаете, они брали то, что есть у человека, и то, что, может быть, он сам не может взять для себя, и давали ему это. Это великий принцип групповой терапии, великий принцип любого контакта, любых отношений, если подумать. В любви что мы делаем? Мы обнаруживаем в друг друге лучшее и даем ему это. Возвращаем ему это. Вот. И, не знаю, это порой в грустных и смешных метафорах. Одна из моих любимых, я уже говорил про это, одна из моих любимых историй, это великая и глубокая история о Винни-Пухе, прекрасном терапевте. Если подумать, что он сделал с депрессивным осликом, он вернул ему его же хвост. Это метафора терапевта. Терапевт способствует возвращению клиенту своей же целостности. Вот. И все это, конечно, связано с стремлением давать. Это и есть альтруистическое начало. Посмотрите, как тяжело мы переживаем собственную невостребованность. Как тяжело, когда мы не востребованы близкими, детьми выросшими, родителями, которые все пытаются быть самостоятельными. Вчера на группе был так, очень взволнован, трудно передать, вот как раз вокруг этих тем крутилось много разговоров о том, как важно брать, когда тебе что-то дают. Потому что порой для того дающего это один из немногих шансов по-настоящему почувствовать себя живым, существенным. Вот, а мы порой как-то, что я сам. Поэтому не отказывайте людям в стремлении что-то вам дать. Вот, и это такое альтруистическое начало, по-моему, лежит в основе многих процессов на интенсиве, и сейчас полезно это доделывать. Ты что-то хотел сказать?
Я только хотел сказать, что... Но не давать смысл.
Да.
То есть другой не может дать вам смысл, другой не может преднести и сказать твой смысл вот всего происходящего в том-то и в том-то. Да.
Это правда. Последнее дело советовать, как переживать горе, как радоваться, как достигать успеха. Это вообще, конечно. Как только вы видите в магазине книгу с названием «Как», проходите мимо. Да. Вот. Второе основание, которое упоминает Ялом, это преданность делу. Чрезвычайно важная вещь. Ну, слова, которые многие из вас слышали. Я стал тем, кто я есть, благодаря делу, которое я сделал своим. Не помню, кто из великих это сказал, но слова очень сильные. И в этом смысле, ну, каждому из нас очень важно быть преданным своему делу. Вот опять-таки, и этот интенсив не исключение, и практически на каждом интенсиве в какой-то группе возникают фигуры, когда вот человек осуществляет мучительный, тяжелый поиск, связанный с тем, что, кажется, он понимает то, чем он занимается. Ну, например, вроде и работа непыльная, вроде и платит хорошо, но не то. Не то это дело, это не мое дело, я не для этого, душа у меня к этому не лежит. И порой нужно очень много сил, чтобы действительно... войти в ситуацию, в которой человек, в отличие от животного, только и может существовать. Животное может работать и отдыхать, работать и отдыхать. Ну, домашнее животное, лошадь, например. Человеку нужен смысл его деятельности. Поэтому, может быть, многим из вас знакомо очень тяжелое переживание, когда волею судеб ты занимаешься делом, в которое не то чтобы не веришь, а считаешь его нечеловечным. Ну, не знаю, мне доводилось работать с клиентами, которые испытывали очень тяжелые переживания, потому что они говорили: я же понимаю, чем я занимаюсь, за что мне платят огромные деньги, за то, что я обманываю людей. Ну, вот. И очень важно, правда, находить дело, искать дело, которому я могу быть предан, в которое я верю, вот, которое я считаю существенным. Вот. И в этом смысле, правда, кстати, между прочим, ведь если так вот не бояться, опять-таки вот якобы пафосности, да никакая не пафосность. Почему терапевты так обеспокоены тем, что вот зачем же он ко мне ходит, даю ли я что-то клиенту-то, не впустую ли все это? Потому что очень важно понимать, что то, что я делаю, это существенно. И поэтому прекрасно, если терапевт находит способ спросить у своего клиента: слушай, туда ли мы идем, то ли это что нужно. Это вообще как-то работает, расскажи мне. Сам я могу от тревоги этого не понимать, как терапевт, и не видеть. Поэтому, ну так, немножко забегая вперед, мы уже, правда, потихонечку начинаем приближаться к завершению. Но важно успевать вот эти процессы тоже интегрировать и в группах, и в терапии. Обмениваться. Слушай, что удалось, вот что ты мне дал? Слушай, что я тебе мог дать, что не смог дать? Расскажи. Это очень важная история, потому что только так формируется преданность делу. Нам это нужно людям для того, чтобы у нас был смысл. Третье основание, о нем сложновато говорить, может быть, правда. Сегодня утром, ну, мне вот точно, потому что, ну, Мурманск – это мой город, я там живу. Это, по-ялому, такое гедонистическое решение. По-простому говоря, это следующее, что человеку важно, чтобы чувствовать смысл в своей жизни, важно испытывать радость и удовольствие. Вот одним служением, одним напряжением, одним, так сказать, бесконечным, ну, я не знаю, самокопанием, если хотите, вы смысл не обретете. Вот это правда интересная вещь. Я иногда думаю, что при всем моем понимании того, что терапия требует мужества, я очень согласен с этой фразой. И от терапевтов, и от клиентов. Терапия требует мужества. И понятно, что в терапии мы сталкиваемся с очень тяжелыми переживаниями. Но мое многолетнее убеждение, что в конечном счете терапия создана не для страдания. Все-таки очень важно понимать, что окончательная задачка терапии, когда она, правда, помогает человеку обнаруживать радость в этой жизни, ну, свет какой-то в этой жизни. И в этом смысле, ну, действительно, одним из способов совладания с тем, что жизнь конечна и порой, как говорил классик, все мы смертны и порой внезапно смертны. И вот одним из способов совладания с этим является то, чтобы успевать не отворачиваться от того, чтобы обнаруживать радость. Ну, какую-то очень простую радость. В людях, в горах вот этих окружающих, в деревьях, в глазах, в собаках вот этих, которые тут многие кормят. Вот. В том, что что-то получить от близкого. Там, в том, чтобы тебя по группе человек просто поддержал, сказал: знаешь, решить твою проблему не могу, но правда сопереживаю. Вот. Одна из бед современного человека – это, правда, нарциссическая беда. И одна из частей нарциссической беды, она же какая? Есть такой элемент, очень сложный в нарциссическом характере, когда человек понимает, как результативность, ну, например, своей помощи, только действие. Но что, если я не могу что-то изменить в твоей ситуации, то какой мне, ну, что в сочувствии-то толку? Понимаете, для нарцисса, правда, существует дело и результат. И он сам порой в рабстве этих конструкций. Ему порой бывает непросто обнаружить, что просто соучастие и сопереживание работает. И поэтому вот одна из, по-моему, прекрасных таких функций терапии современной – это то, что мы, опять-таки, давайте не будем бояться пафоса, мы все возвращаем современную человеческую, способствуем возвращению в современную человеческую ситуацию такого конструкта, как просто сопереживание, даже если я не могу отменить твою беду. И это тоже вот какая-то штука, которая на интенсиве сейчас в этой фазе, она очень так реализуется, все виднее и виднее, поэтому хорошо, чтобы ей было дано пространство. Да. Вот. Ну и я вам еще, конечно, говорил о творчестве, и здесь я повторюсь. Вот. И здесь, правда, очень важно не бояться быть самим собой. Потому что вообще творчество, ну вот для меня, например, творчество – это создание нового путем воспроизводства себя самого. Ничто иное. Если я не создаю новое, то это не творчество. Это клиширование. А вот если я вроде создаю новое, но там меня нет, это тоже не творчество. Поэтому порой очень важно вот как-то не побояться сделать еще один шажок вот через вот это стеснение, некий такой невротический стыд, что тут я могу, что тут я умею. Ну, действительно, уникальность каждого из нас очевидна. Поэтому, когда мы говорим своим кривым, порой корявым языком или что-то делаем друг для друга, криво, косо, мы делаем это своим способом. И это тоже творчество. Поэтому как-то хочется поддержать, не бойтесь творить. Именно тогда реализуется еще одно основание, придающее смысл нашей жизни. Это самореализация. Но здесь я не буду много говорить. Вот, вы все знаете, в Абрахаме Маслоу и так далее. Ну и последнее основание, которое упоминает Ялом, вчера вот, Алена, с тобой говорили, для меня лично оно немножко такое странноватое, оно скорее интегрирует все предыдущие, а ты, я знаю, очень много об этом говоришь, недавно в Одессе прекрасную лекцию читала про это. Это самотрансценденция. Самотрансценденция, когда я оказываюсь способен выйти за пределы индивидуального, что ли, смысла, самого себя, когда я могу почувствовать себя частью чего-то большего, чем я есть. Это и экологическое сознание, и понимание того, что я часть мира, и вообще какая-то забота о том, что вообще-то будет черти когда после меня, меня все забудут, а мир-то останется. Поэтому, в общем, самотрансценденция напрямую связана с ценностями, которые выше, чем мое индивидуальное выживание и комфорт. Это правда какой-то именно ценностный аппарат. Ну, для меня так, может, ты добавишь что-то.
Про трансцендентность добавлять не буду, будет коротенько, минут на 40. А у нас заканчивается время, да?
Угу.
Ну, вот как-то так мы сказали. Я думаю, что вот про вот эту, скорее я вернусь вот про самоактуализацию,
угу,
да?
Угу.
Или как в экзистенциальной психологии это состояние называется исполненность. Не самоактуализация, а исполненность. Я исполняюсь. Я реализовываю себя. Я создаю себя, и я исполняюсь. И есть вот Ленгли, я думаю, известное вам это имя, да, Альфред Ленгли, который говорит о том, что, ну, в общем-то, я могу сказать, что я исполняюсь и реализовываюсь, когда я 4 мотивации жизни осуществляю. Первое, я есть, и я могу сказать миру, сказать, я есть и быть замеченным. Вторая мотивация, когда по большому счету могу сказать, моя жизнь мне нравится. Я переживаю свою жизнь, я впечатлен, и моя жизнь мне нравится. Третья мотивация, у меня есть право, я хочу и могу быть собой. Уникальность и несовершенство. И четвертое. Если я могу сказать, что во всем этом есть смысл. Ну вот так. Хорошего вам дня.
Хорошего дня.
По объявлению есть. Значит, первое объявление относительно трансфера. Если вы хотите уехать...